Доброго времени суток, за бортом 18 апреля 2021 года и в вашем MP3 эфире 391 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас снова мы вдвоем с Владимиром. Володя, привет.
Привет.
И мы сейчас попробуем разобрать вот ворох тем, которые у нас насыпался за две недели. Ну, давай для начала, что у тебя нового айтишного произошло на этой неделе такого интересного?
Слушай, интересного особо ничего. У меня сейчас на этой неделе происходило практически ровным счетом ничего. Так называемые затишье перед бурей. Ну, у нас работа, она такая относительно попроектная. И сейчас старые проекты сдались, новых пока не подвезли. Я занимаюсь сейчас подготовкой к следующей сертификации по Azure. Внезапно оказалось, что нужно больше золота, в смысле нужно больше сертификаций для конторы. Ну и я подумал о том, что почему бы мне не взять на УСИ. То есть я вот сдавал на Azure Certified Developer, а сейчас я буду сдавать на архитектора. И в конце концов стану таким, возможно, модным Azure архитектором. Ну вот, но на самом деле, думаю, это будет прикольно. И к тому же, если ходить потом куда-нибудь на интервью, то этой фразой можно как бы отсекать сразу много ненужных вопросов. Ну, я так уже просто делал. Когда приходишь, там тебе начинают что-то спрашивать про облака. А ты такой, ребят, ну я как бы, есть уже у меня тут знание какое-то, я уже Azure Certified Developer, Administrator. И они такие, понятно. Вопросов нет. Ну, на самом деле есть, но они просто становятся чуть-чуть сложнее. Вот, в принципе, этим и занимался всю неделю, то есть особо ничего не деплоил, не программировал, не делал. Ну, и сейчас вот я после подкастика пойду допинывать свой домашний VPN, потому что я планирую там на некоторое время покинуть родные пенаты, но здесь остается моя лаба, мой сервер, мои там сториджи, насики и так далее. И чтобы с этим всем можно было там как-то работать... Вот, я думаю, что мне нужен какой-то более полноценный удаленный доступ, нежели у меня был. Ну, там раньше у меня условно был SSH доступ, только к роутеру, ну, там, на всякий случай. А сейчас я уже там себе проделываю нормальный туннель, чтобы у меня было отовсюду виден мой NASIC, вот моя лаба и так далее. Вот. Прикрутил удаленное управление лабой, кстати. В смысле, power control. То есть, условно, я теперь с телефона могу дернуть питание на сервере, и он включится. Потому что там аппаратный стоит триггер, который, ну, тумблер, точнее, который всегда включен. И теперь я через эту умную розетку дергаю питание лабы. Вот, поменял. Оно не совсем, конечно, айтишное, но я тут познавал дивный новый мир монтажа оборудования. В том плане, меня на этом сервере, на оранжбоксе, умер кулер. Казалось бы, что может быть сложного в подключении кулера, да, там три пина в три пина. Проблема в том, что трех пинов на той стороне не оказалось. Лаба собрана на кастомном... Ну, не то, что на кастомном железе. Там, на самом деле, внутри 11 Intel NUC-ов, микротиковский Cloud Router Switch и кастомное шасси. И вот проблема в этом самом кастомном шасси. То есть питание этого кулера было заведено на, собственно, блок питания напрямую. Прям проводки уходили внутрь БП. Ну, пришлось как бы включать смекалочку. Я купил обычный самый кулер. Ну, в смысле, с штатными тремя пинами. Я его, эти самые пины, расковырял. Достал из коннектора, собственно, клеммы. И эти самые клеммы подключил на блок питания. Зажал их другими клеммами, смонтировал это все дело и вроде как заработал. То есть эффект достигнут. Но я познал для себя немножко новый способ, так сказать, монтажа, потому что я просто, у меня ожидание было, что я сейчас воткну три пина в три пина, и у меня все будет хорошо. Но реальность оказалась чуть более прозаичной. Вот. Ну и теперь эта штука работает и в целом меня радует. Но я больше не куплюсь на истории коллег, которые мне говорили: купи Noctua Industrial. До меня чуть позже дошло, что Industrial — это как бы потому, что он, зараза, громкий. И тот, кто мне советовал, у него, собственно, частный дом с гаражом.
Это он у тебя шумел в предыдущих выпусках подкастов?
Слушай,
в прошлом выпуске и до этого, когда ты был...
Я могу его, в принципе, вот сейчас включить, если на твоей записи что-нибудь изменится, то... Да ладно, все нормально будет. Чего он не такой громкий, как ты думаешь? Там не 15-тысячные кулеры. эти не мелкие надо, мерзкие,
я тебе знаешь. Верю, но не надо его включать, не надо, не надо.
Еще он играет прикольную песенку при старте. Вот, он уже включился, вот он.
Ну, здесь не слышно, здесь зум давит, а вот на записи
кстати, это может доставить вот сейчас... развлечение. Слушай, нет, я смотрю на Audacity, и практически там ничего не изменилось.
Ну, окей. Так. У тебя все?
Ну, в принципе, да, сейчас... Я не знаю, ты слышишь эту песенку?
Нет.
Ну, жаль. Хорошо, короче, Orangebox умеет играть саундтрек из «Миссии невыполнимой» при собственном запуске. Все, я его отключил, чтобы он нам не мешал. Но, наверное, да. Наверное, у меня все... А, прямо в плату... Слушай, я не знаю, я БП не разбирал. На самом деле, БП там довольно штатный. Ну, в смысле, я по маркировке потом нашел такой же, где можно его купить. Там просто на выходе много-много 12-вольтовых крем, которые все вот это внутри-внутри воткнуто. В принципе, у меня...
Скидывай. Ну, у меня айтишного произошло. Во-первых, я осознал свое ничтожество и, короче, решил, что все-таки надо что-то делать с диабет-тренером. У меня там очень интересный баг вылез. При вторичной переброске изображений из NSImage, он же UIImage, в CVMAT для OpenCV, там, короче, пол картинки у циферки, короче, вот просто, знаешь, такими помехами, как в телевизоре реально заходилось, и это какой-то кошмар адский. Вот, реальный шум. Вот, и я долго что-то не решался вообще в этот код залезть и поправить его. А тут я сегодня, короче, пошел в GitHub, ну, и написал то, что я писал в поиске, не в GitHub, а в Google, написал то, что я писал в поиске весь университет, как convert UI image to CVMAT. Вот, и там, короче, нашелся чувак, который просто вот на GitHub без всяких лицензий положил кусок кода. Там реально такие классные, удобные класс, которые просто вот туда-сюда их перекидывают. И мне это очень понравилось. Вот. И я думаю, воспользоваться этим кодом я его чуть-чуть преобразую, чтобы он macOS совместимым стал. И, в общем-то, внедрю его в свой диабет-тренер, и он мне, короче, заиграет новыми красками, может быть, даже перестанет вот эта вот помеха появляться. Это что касается моего проекта диабет-тренера. Что касается Raspberry Pi. Я покупал комплект Raspberry Pi у Амперки. И они мне дали вот такую штуку. Вот. Я сейчас камеру показываю, те, кто на YouTube, увидят. Такая вот платка, которая на GPIO надевается. Ага. На ней 12 лампочек и 4 кнопочки. Короче, это для того, чтобы учиться этими GPIO управлять.
Прикольно.
Вот, но прикол в том, что они меня подрасчитали, и на мой корпус, который шел в комплекте с Raspberry Pi, оно не садится, вот ножки утопленные. Ага. И я... заказал.
О, у меня, кстати, почти такой же корпус, только черный, непрозрачный.
Ну, у меня в комплекте он шел. С этим, от Амперки. Вот. И я заказал на Алиэкспрессе такие, как бы, удлинители, что ли, для этих ножков. Вот. Но прикол в том, что они еще идут. И мы купили их на радиорынке, но они, короче, не заводятся нифига. Вот, но зато в процессе работы с этими переходниками у меня возникла идея сделать своими руками мультиметр с речевым выводом, потому что, судя по всему, такого еще точно никто не делал, потому что никто не подразумевает, что слепым понадобится мультиметр. Вот. И я просто придумал, как его можно сделать при помощи Raspberry Pi с минимальными усилиями. Там, ну, придется, конечно, какое-то количество кода написать, но зато будет прикольно.
Слушай, ну да, это круто. Я вообще вот удивляюсь, как в последнее время вот эти все не то, что, как технологии, скорее, как развивается сейчас вот обучение все. То есть раньше и для того, чтобы тебе потрогать какую-то вот там микроэлектронику, это нужно было почитать много умных книг, всему этому вникать, разбираться. А сейчас ты покупаешь готовый кит, в котором тебе вот дают вот такие собранные уже платки, ты на них учишься. Ну, красота, слушай.
Ну, слушай, я вообще тут подписался на канал Амперки в Ютьюбе. Блин, такой прикольный канал у них оказывается. Я думал, просто барыги барыжат, а нет. Двигают самоделкинские или электронику самоделкинскую в массы.
Что, я пойду даже подпишусь.
Тебе ссылочку дать сам или сам нагуглишь?
Да я уже нашел. Их сложно не найти.
Так что я вообще не знаю, откуда эта компания Амперка возникла. То есть раньше у меня ее на горизонте не было. Я просто в Чип и Дипе заказал вот этот набор. На наборе написано Амперка. То есть Чип и Дип я явно покупаю у них и перепродаю. Возможно, даже с небольшой наценочкой.
Ради бога, слушай, но если они могут все это организовать, эту логистику, то почему бы
и нет? Ну да, вот, я покупал ее в Чип и Дипе, а на коробке написано Амперка. Ну, Амперка и Амперка. Я зашел у них сайт, смотрю, у них еще YouTube-канал. YouTube-канал ведет веселый такой чувак, прикольный. И я подписался, то есть, вообще. Вот, но если мне удастся хотя бы за этот год сделать говорящий этот мультиметр, я просто буду счастлив, потому что я смогу с... А?
Да нет, да? У меня был назрел просто вопрос, а как это будет выглядеть? То есть вот если у тебя вот какие-то ограничения по зрению, то есть подразумевается, что ты тыкать этим мультиметром ты не то чтобы сможешь. Как?
Ну, допустим, в микросхему я тыкать не смогу, да? Ну, допустим, пощупать батарейку, прощупать края провода, там, допустим, прозвонить проводок какой-то я смогу в любом случае. Mm. И, конечно, допустим, с пайкой я, конечно, не дружу, да, но, допустим, всякие интересные эксперименты я могу делать, допустим, сажая те же провода на крокодильчики.
Ну, да, тоже верно.
Без пайки, то есть, допустим, понятно, что это будет не продакшн-решение, а какая-то просто принципиальная схема с крокодильчиками, или там, допустим, просто между собой проводки перемотать, да. Это не принципиальная схема, но...
Но есть же эти макетные платы, куда просто все это втыкается пинами.
Ну да, или так. То есть, как бы, что-то я все равно своими ручками смогу собрать. То есть, конечно, без пайки это будет не очень прикольно, но что поделать. Но зато, если у меня будет еще и говорящий мультиметр, я вообще буду счастлив.
Ну, следующим этапом ты можешь сделать себе паяльник на речевом управлении. Так помнишь, ну, не знаю, может, ты не видел такого. У меня в университете... Нет, у меня в школе была... На информатике такая программа называлась она «Черепашка». Там надо было говорить черепашке поднять и опустить хвост вперед, назад, влево, вправо, и она рисовала таким образом. То есть вот такой как очень своеобразный строитель таких графов, рисунков, ну чего угодно. И вот я сейчас так задумался, было бы прикольно, может было сказать паяльнику, типа 10 сантиметров влево, паяй здесь, подними влево, вправо, туда-сюда. Ну, почему бы и нет-то на самом деле? В принципе, это, наверное, то, что происходит в промышленном масштабе. Ну, только там не голосовое управление, очевидно, а просто какое-то ЧПУ, число программы управления. А так? Собрать паяльник на сервоприводе от Raspberry.
Ну, понимаешь, паяльник на сервоприводе от Raspberry, это, конечно, прикольно, но, с другой стороны, ему надо... Как я ему задам, что подъедь именно вот в точку, которая лежит здесь, и... припаяй вот эти два провода. Хотя, знаешь, да. Можно, знаешь, в принципе, знаешь, как если так это начинать бредить, да, можно сделать какое-то поле, допустим, 30 на 30 сантиметров, размеченное клеточками, да, и к паяльнику на сервоприводе приделать камеру.
Ну, зачем и, допустим, камеру? Ты по смещению знаешь же, где он.
Нуля, ну да, я просто... По центру и... Ну да, я просто ему говорю, там, допустим, вот я положил два провода там в квадратик такой-то, такой-то. Рука такая подъедет и спаяет.
Ну, примерно так, да.
Ну, я не знаю, можно что-то придумать, но это уже как бы конкретности. Да, вот есть 3D-принтер, а будет 3D-паяльник.
Хорошо.
Интересно, при помощи 3D-паяльника проводить этот терморектальный криптоанализ.
Отвратительно. Куда катится?
Александр, как это есть подобное? Почему я об этом не знаю? Вот вы бы сейчас были в эфире и бы сказали бы мне, что такие есть, и рассказали бы, где есть, и почему они есть. Да, терморектальный криптоанализ, конечно, с роботическим этим он бы тоже продвинулся. Ты как считаешь? С 3D-паяльником.
Я не уверен, что это стоит обсуждать в рамках нашего подкаста. дабы не наговорить случайно лишнего и вообще не налить на себя гнев того, кого нельзя называть.
Окей.
Поэтому давай сделаем вид, что терморектального криптоанализа не существует. И мы живем в месте, где его никому не применяют.
Да, давай тогда идем. У нас есть темы слушателей. И слушатель по имени Юрий Кротов. Большое ему спасибо. Зафигачил нам аж 4 темы. Остальные слушатели почему-то участие в сборе тем к подкасту не принимают от слова совсем. Большое фи вам
это. За это, между прочим, Юрий получил или скоро должен получить от меня набор мерча. Я поковырялся по сусекам, нашел набор кучи таких разных интересных наклеек, которые я привозил в свое время с разных конференций. И вот эта посылочка сейчас где-то на полпути к Юрию, если еще не приехала.
Великолепно. Давай тогда по темам. Что ты можешь... Вот. Какая из тем слушателей?
Тебе тоже, между прочим, смотрит? Приехала, поэтому...
Да, мне тоже приехала. Я уже даже...
Я бы все-таки что-то. Закончил тему со... Крутяк. Я бы закончил тему со Столманом, потому что мы ее с тобой в прошлом выпуске обсуждали, и она довольно-таки животрепещущая. В том плане, что сейчас, похоже, что-то фарш провернулся обратно, и теперь Столман говорит о том, что он, значит, вы все не так поняли, это другое, и надо так вот это сразу. Но что интересно, есть график, который гласит о том, что в какой-то момент... Был какой-то резкий рост писем за поддержку, за то, чтобы Столмана отсюда убрать. При этом такого роста по поддержке Столмана не было. Но в какой-то момент случилось интересное. Новых голосов за то, чтобы Столмана отсюда убрать, не прибавлялось. Там практически флетлайн получился. А за поддержку Столмана люди начали голосовать и дальше.
Ну, я посмотрел, там в конце статьи приведено как бы сравнение, за Столмана голосуют в два раза больше, чем против Столмана.
Ну да, я вот сейчас вот как раз открыл оригинал этой новости, и написано, что в поддержку Столмана там 6000, а против Столмана 3000. Ну, это прям интересно такое. То есть, с одной стороны, возможно, где-то кто-то что-то зафорсил, с другой стороны... И почему не прибывает также новостей против? Ой, голосов против.
Может, Столман вовремя извинился?
Возможно.
Не, ну слушай, возможно... понимаешь, с точки зрения дипломатии его этот шаг вот этот с извинениями, да, он с точки зрения дипломатии может и правильный. Но с другой стороны... Ой, мы сейчас опять свалимся, опять вырезать придется, не хочу.
А ты из прошлого что-то вырезал, что ли?
Да, я из прошлого выпуска вырезал, причем и на YouTube, и здесь.
Ага, надо же. Вот, и теперь я узнал, что, оказывается, можно вырезать что-то из прямых трансляций на Ютубе.
Надо же. А я не из прямой трансляции, я выкачал, вырезал и залил обратно.
А, окей. Интересно. Слушай, ну, я думаю, что скатываться мы в это не будем, просто, ну, я считаю, что Столман сделал все правильно в том плане, что он
дипломатически
признался.
Он поступил правильно, конечно.
Да, он сделал, в принципе, то, практически, что от него хотели. Он сказал, что он сожалеет, что давайте мы не будем соотносить мою личность с фондом Free Software Foundation, и это абсолютно правильно. Потому что действительно, каким бы человеком ни был сам RMS, то, что он делал, не имеет никакого отношения к тому вкладу в open source, который, собственно, он и его организация сделали. То есть можно долго хейтить Столмана, но ГНУ есть, ну, ФСФ есть ФСФ. И все эти вот зависящие от них вещи. Поэтому я думаю, что скоро настанет мир, дружба, жвачка, и сообщество найдет кого хейтить вместо Столмана. Ну, потому что люди так устроены, что им нужно кого-то хейтить, иначе все будет...
Вот раньше, понимаешь, раньше были времена, которые мне больше нравились, когда было больше справедливости, весь мир хейтил бы Билла Гейтса, причем заслуженно. Теперь все хейтят кого-то за чистую субъективщину. Но раньше его хейтили за то, что Windows говно, и все.
А сейчас хейтят за 5G и микрочипы в вакцине, понимаешь?
Ну, я же говорю, это, понимаешь, это чушь. Это реально, знаешь, как это вот в конце Советского Союза было такое, ай, мелкотемья, вот это все, ну чё это, знаешь? И вот здесь вот реально 5G и чипирование, это реально мелкотемья. А вот когда его хейтили за винду, это вот... Я немножко не о том говорю, я говорю о том, что там, когда в каких-то там литературных кругах что-то там обсуждались, какую-то там критику, сатиру и прочее, вот, критики всегда говорили, что, ой, вот это ваша сатира, это какое-то мелкотемье и прочее. Вот мне кажется, что скатывание к хейтчению за 5G и прочее, это реально мелкотемье по относительности ко всему остальному.
Ну, но это наша реальность. Причем, что было даже для меня очень удивительно, что эти обвинения в 5G и так далее, они катятся ж не только от наших соотечественников. Ну, чего стоит только история про то, как в Великобритании люди жгли 5G вышки, потому что они верили, что они их как-то там плохо облучают.
Ну, у нас тоже в глубинках там пытались.
Слушай, у нас в глубинках нет 5G. Давай начнем с этого. 5G есть в Москве на нескольких вышках одной компании с яйцом на логотипе. В формате бета-теста. Ну вот. Кстати, пользуясь случаем, я хочу передать привет одной компании с зеленым чем-то там на логотипе и спросить, когда же вы наконец-то уже станете выдавать eSIM. Потому что это, наверное, одна единственная вещь, которая вынудит меня скоро сменить оператора. Я очень хочу eSIM. Мне не нравится идея физической симки у меня в телефоне. Это как бы максимально уже устарела сама концепция. И я не могу ее получить, понимаешь? Я прихожу в салон, и мне говорят, вы знаете, у нас нет eSIM, извините, приходите потом.
По-моему, желтый банк, ну, такой желтый дом, только банк,
да.
Выдает eSIM.
Вот
сейчас, сейчас же мода все. Пошла, у каждого банка есть свой мобильный оператор.
Да, а у зеленого банка есть? Я что-то просто пропустил.
По-моему, есть.
Я просто не клиент зеленого банка.
По-моему, так и называется, Zilbank Mobile.
Простите.
Ну, немножко я перековеркал это специально.
Да, чтобы... понятно, понятно. Нас никто ни в чем не обвинил.
Да.
Ну вот я думаю о том, что надо будет менять оператора, потому что это как бы не круто.
Ну, насколько я знаешь, говорю, желтый банк, он дает, по-моему...
Желтый банк 100% дает. Это прям однозначно. Желтый банк дает. Там один этот... Оператор полосатенький такой тоже дает. Все дают, кроме этого самого зеленого оператора.
Юрий Кротов пишет: отсутствие 5G совсем не помешало его ее спалить.
Юрий также вот пишет, что у зеленого оператора есть. Это правда, они у них технически есть, но они новых не выдают. В этом вся проблема. Я не могу сегодня прийти в салон этого самого зеленого оператора и сказать: здрасте, дайте мне, пожалуйста, eSIM, потому что мне скажут: извините, катитесь вот подальше. Ничего вам не дадим.
Интересно, а красноярцевые выдают?
Дают, дают. В том-то и дело, что выдают все, кроме зеленых. И в том числе выдают те, на чьих мощностях на самом деле работают банковские эти МВНОшки. Ну, то есть все, кому не лень, уже выдают, кроме вот, собственно, тех самых, которыми почему-то пользуюсь я. Причем я даже не знаю, почему я ими начал пользоваться, когда я в свой первый день в этом красивом большом городе пришел за местной симкой. У меня рядом стояло, было 3 салона, и я просто решил, что, ну, наверное, вот этот мне нравится внешне больше, я пошел туда. Потому что я пытался как-то выяснять их разницу. Ну, начал читать какие-то сравнения и понял, что это без шансов. Они все либо одинаково хороши, либо одинаково паршивы. Поэтому тут просто случился рандом пик. И в целом у меня не было с ним никаких проблем. Меня вполне устраивала их связь, качество и все остальное. Но вот теперь есть один такой существенный недостаток. Они не выдают eSIM.
А вот скажи, а как мы здесь оказались? Как мы сюда попали?
Ты про тему eSIM?
Да, как мы на нее перешли со Столманьяны.
Да какая разница? Она же актуальная, она же тем более она айтишная. Мы сейчас вообще пойдем с... мы говорили про хейт, мы говорили про то, что люди хейтят Билл Гейтса, перешли на 5G. Из 5G я вспомнил про то, что у меня как раз вот я очень хочу поменять себе eSIM и... Ну, просто почему мне еще интересно было бы eSIM, потому что я условно сейчас собираюсь уезжать на, там, на лето к морю, в другую страну, и я бы себе поставил физическую симку местную, чтобы потом я просто в аэропорту выбросить и забыть про нее навсегда.
Мне, кстати, нравится вот в этих курортных государствах обычно делают, знаешь, такие симки. Короче, ты ее ставишь себе, и когда она тебе уже не нужна, ты ее просто вот выкидываешь в мусорник, и все.
Ну, у меня такая на самом деле есть. Ее выкидывать не надо, называется она Dream Sim. Это оператор для путешествий. Он работает везде. Ну, практически везде, за исключением там ряда непризнанных территорий и особо каких-нибудь экзотических стран. Но в целом и в общем, везде, где я был, меня эта штука спасала. У нее довольно демократические цены на интернет, если сравнивать с роумингами ценами твоего родного оператора. Там что-то, по-моему, 0,1 евро за мегабайт. Или 0,01 евро за мегабайт, я не помню. Ну, то есть оно получалось там что-то очень... Учитывая то, что тебе нужно, по сути-то, зайти в роуминг для того, чтобы написать в WhatsApp, в Telegram или там отправить фоточку в Instagram, это как бы не очень много. Да, вот я сейчас посмотрел в своем аккаунте. 0,01 евро за мегабайт.
Я просто был в одной не всеми признанной республике на отдыхе. Там мы заходили в салон связи, покупали симку. Вот, и... Мне просто спросили, то есть, чтобы она там не висела на паспорте. Ну, чтобы потом не приехали с другой стороны и требовать за нее деньги, если ее кто-то там подберет в мусорник. Они сказали, там, по-моему, если она не активна, там, то ли сутки, то ли чуть больше, она просто вырубается. Ну, в смысле, прикольно. Умирает.
Просто туристическая. Нет, в Антарктиде она не работает. Я сейчас про Dream Sim. Она, в принципе, работает. Ну, я ездил по Европе, и я ездил в Канаду и в Австралию. И, в принципе, вот во всех этих местах она вообще мне без проблем работала.
Юрий, что же вас так тянет куда-нибудь на бескрайний север, а?
Бескрайний север — это прекрасно.
Антарктида — это бескрайний юг.
Да. Бескрайний юг. А на самом деле вопрос очень интересный, но я думаю, что он там, к сожалению, не работает. Скорее всего, там не работает ничего, кроме парочки спутниковых операторов. И то, если я правильно помню, карту спутникового покрытия того же Инмарсата, они как бы Антарктиду особо не захватывают.
Давай мы, наверное, двинемся к следующей теме слушателей. Что-нибудь из этого ты еще знаешь? Слушай, то, что лично для меня, кроме Столманьяны, вот из тем слушателей вообще ничего не знакомо. Я этих словей не знаю.
Хорошо, давай можно поговорить про OpenSearch, Fork Platform и Elasticsearch. Это тоже, на самом деле, довольно интересный контент. Если очень вкратце, случилась несколько месяцев назад довольно забавная история. Есть такая штука, которая называется Elasticsearch. Это, в принципе, довольно широко используемая в мире форма для построения своего поискового индекса. Там внутри, конечно же, Apache Lucene, который много-много лет, но это просто условно такой красивый над ней враппер, дающий тебе там всякие рестовые API-шечки, какие-то там дашбордики. К ней сбоку приделали такую штуку, как Kibana, это веб-морда для нее же. Вот, всякие там Big Data, аналитика и так далее. Вот, и все бы ничего, но в какой-то момент эту штуку начал предоставлять Amazon у себя как сервис. Они просто взяли Elasticsearch, который был там под какой-то довольно свободной лицензией, я вот не помню, по-моему, под Apache. И Amazon сказал, вот мы будем это продавать. Что пацаны из Elastic довольно-таки обиделись и сказали, окей, следующие релизы будут под нашей закрытой лицензией, которая не дает вам права коммерческого использования нашего продукта без согласования с нами. На что Amazon сказал, ладно, и форкнул последнюю доступную версию по старой лицензии. Поэтому эта версия 7.10.2, по-моему, была. Вот, и Amazon начал пилить ее сам. То есть... Что произошло?
Amazon нужен свой поисковый движок, получается?
Им нужен не совсем свой поисковый движок, им нужно нечто то, что они смогут предоставлять своим клиентам как часть своего пааса. То есть у них вот есть Amazon, весь этот клауд, да, у них есть там EC2, у них там есть всякие Route 53, у них там есть всякие прочие вещи, всякие там LightSail и прочее, это нужное и не очень нужное. И это, то, что они сейчас пытаются сделать, точнее уже сделали, это вот именно расширение этого пааса. То есть условно, тебе нужен полнотекстовый поиск по твоему там какому-то контенту, который ты хранишь условно у них же в базе, но ты не хочешь делать его самостоятельно. В этом случае ты идешь, покупаешь вот этот Amazon OpenSearch и деплоишь его. Точнее, ты его как раз таки не деплоишь, ты просто им пользуешься как сервисом, а он у тебя уже вот просто есть. Ну, менедж поиск такой, да, маленький свой локальный микро-гугль по твоему собственному контенту. Профит Амазона понятен и очевиден. Это, на самом деле, довольно востребованная вещь в публичных облаках. Ну и, как бы, пацаны из Ластика просто обиделись на то, что им не занесли. Ну, или похоже, что у них не спросили.
Там в следующий раз думайте, под какой лицензией публиковаться.
Кто именно?
Эластик.
Слушай, я не... А, Эластик, вот, я сейчас как раз прочитал. Эластик перенес на несвободную лицензию сервер-сайт Public License. Ну вот, она признана не совсем соответствующей критериям open source из-за наличия дискриминирующих требований. В частности, несмотря на то, что лицензия SSPL основана на IGPL v3, там присутствуют в тексте дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлеченных в предоставление облачного сервиса. Но это на самом деле не суть важно. Важно то, что случился интересный прецедент. Публичная крупная компания взяла себе этот самый компонент, этот самый продукт и сказала, давайте мы на нем будем делать много денег. И мейнтейнерам этого продукта это не понравилось. Они там начали друг с другом кусаться. Я видел эту переписку в Твиттере. SEO компании Elastic там говорил много вещей на эту тему, в том числе, что вот, значит, Amazon нас не спросил, мы им там что-то предлагали, и мы считаем, что нашу типа интеллектуальную собственность так просто трогать нельзя. Без согласования с нами. Ну, да, они по-своему, конечно, правы. То есть мимо них прошел просто чудовищный пласт денег, которые они, конечно же, хотели потрогать.
Фактически котлета и не одна.
Да, я бы сказал, что это не котлета, это скорее мясокомбинат. В масштабах Амазона это, вот, да, думаю, даже и не один. А, в принципе, Амазон, если очень захочет, может купить весь этот эластик целиком. Вот прям, знаешь, на сдачу. Но я думаю, что, во-первых, эластик так просто не захочет продаваться. Во-вторых, может, это Амазону и не нужно. Тем более, если вот они взяли форк уже Elasticsearch'а. Потому что, опять же, внутри там та же самая опенсорсная Apache Lucena под лицензией Apache, с которой никто ничего не сделает. И они сейчас возьмут эти наработки по лицензии Apache, сами там что-то с ними напилят, и в конечном итоге получится хорошо для Амазона, но плохо для комьюнити, потому что мы получим, по сути, два независимых продукта, которые делают, ну, в принципе, одно и то же.
А выживет тот, который контролирует тот, у кого больше денег.
Вот непонятно, потому что сам по себе Elastic, как Elasticsearch, как продукт, и компания Elastic, они, в принципе, жизнеспособны. То есть у них тоже, в принципе, все хорошо. Они продают кучу там платных сервисов, в том числе и там professional сервисы. Ну, словно то же самое, чем занимаемся мы в Canonical. Вот вам наш продукт. Если вы не осилите, позвоните нам, мы все сделаем. Это как бы абсолютно нормальная жизнеспособная модель поведения компании open source. И есть теперь Amazon, который будет этим самым OpenSearch'ем пользоваться у себя внутри, и точно так же, возможно, он его даже заопенсорсит. А может и нет, непонятно. Но я думаю, что прецедент для сообщества довольно паршивый, потому что развиваться эти продукты могли бы вместе, и сообщество получило бы больше, нежели теперь две компании между собой будут как-то пытаться конкурировать. Ну, точнее, не совсем конкурировать, просто заниматься одним и тем же с разными какими-то ресурсами. Это грустно.
Ну, с другой стороны, был когда-то WebKit. Его форкнули, сделали Chrome. Apple развивает дальше WebKit, Chrome развивает дальше Chromium.
Но внутри Chrome-то же WebKit все равно, нет?
Ну, они ж на определенном этапе разъединились, и получаются разные ветки.
Да, и опять же, кому от этого лучше стало? Правильно, никому. То есть, опять же, мотивация всех этих людей, она прекрасна и понятна. Все хотят контроль над инфраструктурой, над полным своим delivery лайфсайклом и прочими этими страшными вещами. По факту, мы получаем зоопарк браузеров. Уже как бы скажем спасибо, что у нас нет Internet Explorer 6, который все фронтендеры мира проклинают, как не знаю даже что.
Ну, тем не менее, с другой стороны, когда нет альтернативы, тоже как-то плохо.
Да вот непонятно, нужна ли она была.
То есть, допустим, если окончательно умрет Firefox.
Слушай, Fox в последнее время меня лично очень расстраивает. То есть, ну вот, у меня основной браузер это Chrome. Но при этом на как раз вот Orangebox, на вот этой лабе, про которую я говорил, там Ubuntu, у нее дефолтный браузер это Fox. Я неоднократно замечал, что я, значит, открываю этот Firefox после там какого-то долгого простоя, и он мне говорит, дескать, обнови меня, я не буду работать, потому что я очень старый. Я говорю, ну как бы ладно, окей, я могу это понять. Но, во-первых, я считаю, что это очень плохо, что мне не дали выбора. Мне нужно было там всего лишь зайти в локальную консольку, которая там висела на каком-то 5000 порту, и просто там в ней кое-что посмотреть. То есть мне не нужно было думать про то, что... Я не хотел думать об этом, если быть точнее. Хорошо, обновили. Ладно, не вопрос, я его ребутнул. Поработал. Я эту консольку свернул, значит, и ушел там на пару дней куда-то. Лаба стояла. Я прихожу, потом открываю эту консольку, и что ты думаешь? Мне Firefox говорит: а, извини, у меня случилась какая-то проблема, и мне нужно рестартнуть. Точка. Я как бы сижу и думаю, я как бы не собирался тебя рестартовать сейчас. Причем это было в... нет, не проблема, это был... Он поставил сам какие-то апдейты и сказал, что теперь я рестартнусь. Он просто принудительно у меня закрыл все вкладки и ребутнулся. И я считаю это поведение очень не юзер-френдли. Потому что Chrome, даже когда он очень хочет обновиться, как вот у меня вот в данную секунду на мониторе висит плашечка такая «апдейт», он никогда этого не сделает сам, пока я сам не приду сюда рукой и не нажму кнопку «апдейт». Поэтому Chrome Fox как бы выбрал немножко, мне кажется, не ту модель поведения. Ну и плюс, у них там проблемы с финансированием, сейчас какие-то они там людей разгоняли, по-моему, не так давно.
Ну,
поэтому
не,
вообще
они,
будущее
они
Fox, оно довольно туманно.
Отпочковали от себя Rust. Сапсэм.
Ну, все равно же, как бы мы сейчас говорим про браузерный бизнес.
Да.
Браузерный бизнес вот как раз таки непонятен. Вот будущее Fox лично для меня довольно туманно.
Не знаю,
с другой стороны... С Chrome понятно, с Safari все понятно, с Edge понятно. За ними всеми есть компании, у которых, в принципе, есть... Не то чтобы свои операционные системы, давайте скажем, свои экосистемы.
Не, ну с другой
у
стороны...
У Chrome есть...
С другой стороны, если ты сейчас убьешь Fox, убьешь Thunderbird, убьешь там... Thunderbird. Убьешь там, допустим, десктопный Linux.
Нет-нет-нет, секундочку.
То есть, если мы весь open source сейчас сдадим,
десктопный Linux никто убивать не собирается. Я хоть, конечно, и подозреваю, что Linux на десктопе — это удел не такого большого количества людей. Но, тем не менее, вот все вот эти крупные браузеры, они принадлежат компаниям, у которых есть какие-то свои экосистемы. То есть, абсолютно понятно, зачем они существуют и откуда идет мотивация на их поддержку, и вообще кому это все нужно. Ну, там, да, у Edge там Microsoft с Windows, Chrome, ой, Safari — это Apple со своей экосистемой, учитывая то, что у них есть и десктопы, и эти мобильные девайсы. И кто третий? Chrome, и, собственно, понятно, что у них там Chromium, Chrome OS там, и так далее. И во всей вот этой тройке Fox получается лишний. Он как бы не пришей кобыле хвост получается.
В то же самое время я согласен, что он... Он дефолтом стоит в линухах.
Правильно, вот ровно поэтому он там и стоит. Потому что он прям вот чистейший опенсорсный, независимый там и так далее.
Ну слушай, ну когда ты накатываешь Ubuntu, она, например, тебе говорит, что для твоей конфигурации твоего компьютера требуются проприетарные драйвера. Ты хочешь их поставить?
Конечно.
Не, я... Я просто говорю о том, что Linux-то это в основном-то про open source.
Слушай, это неправда. Linux, он, конечно, про open source, но чисто в open source он у тебя работать не будет практически никогда. Потому, ну, хорошо, в десктопной конфигурации на open source он у тебя не будет работать практически никогда. Потому что, как минимум, ты пойдешь и поставишь драйвера всякие там на видео, ты пойдешь и поставишь все MP3 кодеки, которые не очень-то свободны.
Слушай, это возможно, так, но я не о том говорю, а говорю о том, что в принципе, то есть, как тебе сказать, сдать, если как бы мы сдадим open source, вот этот Firefox, да. Фактически мы начали сдавать в таком случае open source, в принципе.
Да ну нет, open source никто никуда не сдаст, он никуда не денется. Потому что, во-первых, опять есть люди, которые сидят где-то за зарплату и пилят этот самый open source. Во-вторых, ну потому что есть еще энтузиасты, которые также это все поддерживают.
Не знаю, мне как бы кажется, что Firefox — это та кобыла, которую надо до последнего. Та стюардесса, которую надо откачивать до последнего.
Да, ее будут откачивать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что стюардесса постарела и перестала разносить напитки вовремя. Потому что, вот я же говорю, хромом пользоваться приятно, по крайней мере, по сравнению с Фоксом. Но при этом моим первым браузером вот в плане серьезного использования после Internet Explorer стал именно Фокс. Кто не согласится?
Ну, у нас вот... Меня хорошо слышно?
Нет, ты прерываешься.
У нас есть такой тоже коллега наш по подкасту, Олег Чарухин, когда работал в Джигру, он очень нахваливал Firefox за его работу с вкладками, например. У него там какая-то мощная система вкладок, деревья вкладок или что-то в этом роде.
Знаешь, я этим всем, честно, я не пользуюсь. У меня вот сейчас в Chrome открыто примерно
нужно вкладок, было, он этим 50. Пользовался.
Ну, да. То есть я же не говорю, что мое мнение, оно абсолютно верное и правильное. Я просто говорю о том, что вот в моем личном use case я абсолютно не понимаю, зачем мне нужен Fox. Учитывая то, что он ведет себя как хочет и самовольно ребутается, когда ему вздумается. Ну вот условно, я же говорю, я пришел, а мне Fox говорит о том, что, ты знаешь, я тут подумал, мне нужно рестартнуться. Я ему говорю, ну я, конечно, за тебя рад, а он мне говорит, знаешь, пошел-ка ты знаешь куда. Ребутай. И все, это безапелляционно.
Понятно.
Ром такой наглость себе не позволяет. Поэтому...
Ну это до поры до времени.
До поры до времени, я согласен. Но пока что
до поры до времени, остается... До поры до времени и Windows можно было не обновлять.
Слушай, ну его и сейчас можно не обновлять, только вопрос последствий.
Тем не менее.
Ну, поставь 2000-ю винду, дай ей доступ в интернет и отойди на 10 секунд. В 95-ю винду можно было положить даже большим пингом просто. Ее можно было запинговать, и она упала бы в бысот.
Не, я понимаю, но я тебе еще раз говорю, что, тем не менее, возможность не обновлять Windows у нас уже отобрали.
Но, опять же, все очень относительно. Ты можешь всегда сделать возможность, что это обновление у тебя никогда не будет работать. Ну вот, например, к слову про автообновление. У нас так. Вот в Ubuntu есть такой продукт, называется он Snapcraft. Это, собственно, те самые снапы, которые запакованные приложеньки в какой-то такой маленький свой уютный контейнер. О, тебе микрофон новый приехал.
Ага. Вот. Сейчас я тем, кто на YouTube, хвастаюсь. Вот мой новый Shure MV7.
Он клевый. Поздравляшки.
Я его, конечно, сейчас уже прикручивать не буду, ну его нафиг. Запись сломается. Нифига себе, к нему даже этот идет. Ветрозащита. Офигеть. Да.
Так вот, есть продукт Snapcraft, и, значит, у него по дефолту всегда включены автообновления. Их выключить прям вот нельзя. Фу, нельзя, не выключайте. И ко мне пришел как-то клиент, с которым мы диагностировали там одну багу у него на сервере, и говорит, слушай... Что-то случилось, но бага больше не воспроизводится. Я пошел, посмотрел в снап-лист, и внезапно оказалось, что за ночь снапы обновились. Я ему говорю, ну, нас тут, пока мы с тобой разговаривали, наши разработчики выкатили фикс, и он у тебя задеплоился. Он говорит, это, конечно, все прекрасно, а какого,
почему
цензурой, на моем сервере что-то произошло без моего ведома? То есть, дело в том, что клиент был, ну, скажем, из финтеха, где там compliance, регуляции и вот это вот все. И они очень расстроились, потому что, говорит, ты понимаешь, что сегодня эту систему сертифицирую потом по какому-нибудь там, ну не знаю, CIDSS, по какому-нибудь там CIS, вот это вот все. А завтра ты мне что-нибудь здесь поставишь, и на этом все закончится. Вся моя сертификация пойдет лесом, потому что корневые-то вещи изменились.
Ну да. Не, ну это понятно, но...
Есть. Знаешь, так... что они сделали?
Что?
Как, точнее, как мы это решили?
Так.
Мы просто поставили эти сервера в контур, где нет интернета. Вот и все. И типа, нет интернета, нет апгрейдов, нет проблем.
Ну, слушай, насколько я знаю, финтехи довольно часто распространенная эта вещь. Ставят вообще даже и рабочие станции. Рабочие станции сотрудников в местах, где нету интернета.
Ну, да. Там просто изначально был весь этот дизайн сделан таким образом, что у серии серверов должен был быть доступ в интернет.
Ну, понятно.
На их пришлось как бы немножко...
Не, ну слушай, мы сейчас все равно говорим про обходные пути, да? То есть, допустим, по дефолту, вот сейчас, условно говоря, там, допустим, если какой-то юзер просто накатит винду, причем home, где нет кнопочки «Отложить обновление на 7 дней», вот. У него выбора нет. Вот помнишь, этот был, когда вот десятку внедряли агрессивно? Помнишь, сколько было всяких случаев, там, когда, допустим, в прямом эфире прогноза погоды обновлялась винда? Ну, так что вот так. И вообще мы на этой теме, по-моему, затоптались, ты как считаешь?
Да и ничего страшного. И вот, ладно, давай последний вопрос. Вот нам Юрий спрашивает, а чем Snap лучше флатпаков? Вопрос хороший. В принципе, и флатпак, и Snap делают примерно одно и то же. Но с одной фундаментальной разницей, что в Snap можно упаковать все, в том числе и сам дистрибутив. Например, мы так делаем, когда шипим IoT-девайсы. Ну, не то, что мы их шипим, мы делаем для них условно образа, прошивки и так далее. Есть такая штука, называется Ubuntu Core. Она вся как Snap. И идея в том, что ты можешь обновлять независимые дистрибутивные компоненты и... просто простой одной вот этой Snap Update, и все. Также оно тянет за собой все зависимости, также все окружение. В целом, long story short, у тебя все может быть Snap. А Flatpak — это чисто про установку какого-то там прикладного софта. Например, даже ядро можно сделать Snap. Ну, то есть, собственно, в Linux, ой, господи, в Ubuntu Core именно так и происходит, там ядро как Snap. Там просто шипится в какой-то одной конкретной версии. И при необходимости ты говоришь, я хочу там ломить ядро. Ты говоришь snap refresh, dash-dash channel там такой-то. Такая-то версия ядра, и оно у тебя затянется. Вот, ну хорошо, давай пойдем дальше. У нас, в принципе, то времени уже даже не так много осталось на сегодня.
Да, мы еще не обсудили. Мы, по-моему, еще не все, во-первых, темы слушателей обсудили, а еще у нас своих тем донного навалом.
Ну, я думаю, что мы можем теперь взять темы свои.
Давай
вот,
свои.
Например, на меня смотрит тема про Pwn2Own, про взломы. Mm. Это интересно.
Ну-ка, давай. Жги.
Что такое вообще Pwn2Own? Это ежегодный контест, который проводится, ну, раньше он проводился в офлайне, сейчас как бы все понимают. К сожалению, как и все прочие ивенты. И... смысл в том, что белым хакерам выдают софт и говорят, сделайте с ним что-нибудь.
Это не там год назад или несколько лет назад ломали джипы Чероки и вот это вот все.
Слушай, не исключено.
По-моему, она
не
летом знаю. Проходила эта конференция.
Ну, Black Hat, я точно знаю. То есть этого я не знаю. Я знаю точно, что Ubuntu Desktop там таки поломали. Там случилось повышение привилегий.
А, я думал, как обычно, это пульса упала. Не пульса, как там, господи, плазма упала.
Плазма? Ну, подожди, плазма — это, во-первых, KDE, а у нас есть Kubuntu, который, я вот, кстати, даже не уверен, еще поддерживается кем-то или нет. Основная Ubuntu таки на гноме, и вообще Linux на десктопе не нужен. Ну вот, я этого не говорил. А так, да, десктоп взломали, там случилось какое-то переполнение буфера где-то в очередном месте, но подробностей мы не знаем. Потому что сейчас наша команда разработчиков этим занимается, им слили, ну, им, точнее, сделали дисклоужер. Через три месяца мы обо всем узнаем. Вот, и эти люди получили по 30 тысяч долларов за успешно осуществленную эксплуатацию уязвимости. Что я считаю вполне очень хорошей практикой, когда компании платят людям за то, что они находят уязвимости в таком критичном софте. Но не мы единые. Винду тоже поломали, Zoom поломали, Chrome поломали немножко. То есть вот про, допустим, Chrome пишут: удалось создать эксплойт, дающий злоумышленнику возможность выполнить код при открытии специально подготовленной страницы. Причем за это дали даже больше денег, за это дали целых 100 тысяч долларов.
Mm-hmm.
Потому что у Chrome все-таки аудитория немножко больше, чем у Ubuntu, ну, так, к сожалению.
Понятно.
Вот. И в целом, я же говорю, я очень как бы радуюсь тому, что такие ивенты проходят. Я хоть сам, конечно, в такое не умею, но я смотрю на это с легким таким чувством профессиональной зависти. Типа, вот круто, чуваки делают классные вещи. Они делают во-первых, они делают полезное дело. И общественно полезное. Во-вторых, они делают классное дело. Потому что, ну, мне кажется, это весело, когда ты сидишь, что-то себе там ковыряешь, потом такой фигак, сломал, и прикольно. Mm-hmm. Еще за это денег получил.
Ну да. Не, я вообще, мне эта программа Bug Bounty не всегда нравилась.
Ну, здесь бывает опасно, на самом деле. Я слышал много случаев про то, как люди там репортили найденную уязвимость, а им в ответ угрожали.
Mm.
Сказать, что ты тут лезешь, сейчас мы тебя тут прищучим.
Понятно. Давай мы тогда поедем к следующей теме, будем стараться их как-то более сжато, чтобы побольше
давай,
успеть.
Давай, давай.
Релиз IntelliJ IDE 21.1. Я думаю, это то событие, которое заденет, если не всех, то многих из нас.
Минутка пиара JetBrains в подкасте «Витая пара». Не переключайтесь.
Да, и я понимаю, что многие, наверное, на моем месте бы, там, не знаю, или даже не из моих коллег, а из пользователей IntelliJ IDE, конечно, обратили бы внимание на какие-то другие вещи, но я бы обратил внимание на вот такую, на третий пункт о том, что о повышении accessibility. Это моя, так сказать, да, можете не благодарить, этим занимался я. Вот, ну и тут еще не вошло, но мы сейчас активно пилим accessibility для Mac'а. Так что ждите, если слушают люди, которым это нужно, конечно. Тебе есть какие-то изменения, которые тебе нравятся в 21.1 идеи?
Честно, я даже не знал, что она вышла, потому что я пользуюсь PyCharm'ом, и он, я даже не уверен, что он у меня был предпоследней версией. У меня вообще PyCharm Professional 2020.2. Я прям уверен, что совершенно точно там есть уже новая версия, которую надо бы как-нибудь поставить, но... Хотя он говорит,
ну, я думаю,
PyCharm
что...
2020.2.5 available.
Я думаю, что как это... Изменения... Есть часть общих изменений, которые, в принципе, можно из этой статьи подчеркнуть.
Ну вот я сейчас пролистываю тогда, говорит, в IDE добавлен встроенный браузер для превью HTML-файлов. Ну это прикольно, да. Наша новая платформа для разработки командного взаимодействия Space теперь интегрирована с IntelliJ IDE. Ну это, да, это все прикольно, но опять же, вопрос экосистемы. То есть у нас вот, допустим, этой экосистемы нет. У меня лицензия PyCharm, купленная за свои кровные, для того, чтобы сделать просто мне удобно. Mm-hmm. Потому что в мире опенсорсных компаний считается, что если ты не пользуешься Vim'ом, значит ты типа не очень. Или там Emacs'ом, ну это отдельный холивар. Я страдать не люблю, поэтому у меня для быстрых правок чего-нибудь есть VS Code. И как мы с тобой обсуждали в прошлый раз, можно даже попробовать сделать, переехать с VS Code на IntelliJ-овский же эдитор. И для чего-то большого, питонячего у меня есть PyCharm. А больше я ни на чем не пишу, поэтому... Mm-hmm. Ну и там всякие вещи, типа вот VSL 2 для Java проектов, мне как бы не то, не то, но лично мне не актуально. Но не, я верю в то, что вообще JetBrains классно, я их прям очень уважаю, у меня там много друзей работает. Я считаю, что они делают очень полезную и правильную вещь, которая делает жизнь многих людей в мире гораздо проще. Ну, она по факту, вы стали де-факто стандартом для индустрии разработки. Если IDE, то это JetBrains. Не считая истории с Microsoft, там, да, там Visual Studio, и то. У вас есть там какие-то продукты для них. Rider, ReSharper там.
Rider, ReSharper, C++, ReSharper.
Ну вот у меня мой хороший друг, он работает как раз в команде ReSharper. Я вот много про него слышал, про то, как это там устроено. Ну, в плане самого этого продукта. И я прям могу сказать, что это очень круто. Ну, то есть, класс, молодцы.
Ну вот у меня, например, лично у меня установлены идеи, C-Line и PyCharm. А еще
слушай, вот а стоит. Вот скажи, а зачем тебе и идея, и PyCharm?
Ну как, у меня есть Raspberry Pi.
Так нет, смотри, я вот не очень понимаю, в чем разница идеи плюс плагина Python и PyCharm? По сути, получится одно и то же.
Ну, слушай, я не знаю, честно. Я просто, как я подумал, что если для питона, то надо отдельно ставить PyCharm.
Ну, да, но вот как раз-таки непонятно продуктовое позиционирование. Идея позиционируется как универсальный комбайн, из которого можно сделать все, что угодно.
Слушай, ну я не буду говорить я за это, потому что я ж не этот, ну, как тебе сказать... Я же не настолько глубоко во всем этом, к сожалению, понимаю. То есть, ну, разные IDE, да.
Ну, хорошо, ладно. Давай просто скажем, что ты не знаешь. Это
да, я просто не знаю. То есть, может быть, и идея с плагином питоновским и заменяет PyCharm, в принципе.
На моей прошлой работе просто мы так и делали. У нас был PyCharm, а потом нам купили идею. Просто идею без ничего. И сказали, слушайте, а нафига вам нужен PyCharm, если вот возьмите идею, к ней поставьте питоновый плагин. И в целом мы так и работали.
Ну, не знаю, может быть и попробую. Но это не точно. То есть, как бы для меня нет проблемы отдельно запустить PyCharm.
Окей.
Вот.
Что у нас еще на сегодня интересного есть?
Что у нас еще на сегодня интересно?
Модульный ноутбук для параноиков.
Ой, это классная тема, я читал.
Давай, давай поговорим про него. Модульный открытый ноутбук для параноиков начали рассылать заказчикам. Что тут сказать? Есть ряд людей, которые считают, что железо, которое продается в магазинах, оно не очень. Потому что там может быть, во-первых, закладки от Билла Гейтса, облучение 5G и так далее. За ними следят ЗОГ, мировое правительство и кто-нибудь еще.
Ну, знаешь, такое поэтому... как бы... То, что у вас паранойя, еще не значит, что за вами не следят.
Да-да-да. Но, не знаю, я бы такой покупать стал бы разве что по приколу. Ну, просто посмотреть, каково
я. Я, кстати, тоже. Но знаешь, с другой стороны, извините, чуваки впихнули механическую клавиатуру в ноутбук.
Это интересно. Ну, вот... Да, немножко по спекам надо пройтись, чтобы для понимания... Речь идет про 4-ядерный ARM Cortex на 1,5 ГГц.
Это, 4 гига... это, наверное, что-то типа такого, который стоит в Raspberry?
Да, примерно так. 4 гига DDR4 памяти, Full HD дисплей 1920 на 1080, 12,5. При этом, кстати, при такой диагонали это, в принципе, ну, там только приличный D5 получится. Вот, 3 USB порта, M2 SSD, одна PCI-Express 2.0, к сожалению, но все же шина. И, вот, внимание, механическая клавиатура с коричневыми свечами.
А я не помню, коричневый — это самый шумный или это самый тихий?
Нет, самый шумный — это синий. Вот лично у меня есть коричневые, вот моя клавиатурка, она как раз на коричневых свечах. И она шумит примерно вот так вот.
Ну, примерно
где-то...
слышно.
Ну, где-то...
Да, и, кстати, вот пишет, и трекбол на ноуте не часто увидишь.
Да.
Там трекбол, опциональный это, кстати... трекбол.
Слушай, я последний раз видел трекбол году, наверное, в 2005 вживую.
Я последний раз трекбол не видел никогда. И в первый, кстати, тоже.
Ты ничего не потерял. При этом я очень часто вижу трекпоинты, потому что... Ну,
трекпоинт, да, это...
Слушай, фишка клавиатуры Lenovo. Но вот трекбол я давно не видел. Вот. Но теперь... А, и еще, кстати, одна прикольная вещь этого ноутбука. У них абсолютно не проприетарная батарея, что следует из названия. Там вместо батареек ячейки 18650.
Слушай, а вот это, кстати, мне чем-то импонирует. Знаешь почему?
Это прикольно. Их можно поменять в любой момент самостоятельно.
Да, у меня есть старый ноутбук. У него, короче, вышел из строя аккумулятор. Но он сначала просто перестал заряд держать. Вот, а когда мы его разобрали, выяснилось, что там еще и предохранил перегорел хитрый предохранитель на треножке. Этого хитрого предохранителя на треножке нету на Алиэкспрессе. То есть он какой-то конкретно проприетарный. Представляешь?
Ну да, и теперь ты с ним просто ничего не сделаешь.
Да, просто мы хотели просто поменять в нем банки. Ну, там просто внутри лежат банки, которые тоже можно снять. То есть аккумулятор можно разобрать и поменять банки. Но прикол в том, что мы меняем банки, но мы его не заведем, потому что сгорел вот этот хитрый предохранитель.
Да. Дивный новый мир.
Да, вот там, где, ну, а вот там, где можно, блин, самому банки поменять, вот это офигенный аккумулятор.
Да, я бы проникся. У меня где-то тоже лежит старый ноут, в котором уже, собственно, так же не то, чтобы сателлайт какая-то, я уже даже модель не помню, который так же ты уже ничего не сделаешь. Выкинуть рука не поднимается, а включить уже непонятно, получится ли. Слушай, ну на самом деле, не считая механической клавиатуры и вот этих батареек, здесь больше ничего такого нет. Ну, в том плане, что я вот не очень понимаю, а зачем он по факту нужен. Да, вот, допустим, можно пойти купить, ну, ты говоришь, механическая клавиатура, окей. Уже совершенно точно есть ноуты с вариантами механических клавиатур.
Я уверен, что
например,
есть.
Например, вот новые Alienware.
Но с другой там стороны, уже... во-первых, Alienware, наверное, с механической клавиатурой стоит не $1000. А во-вторых, понимаешь, прикол в том, что...
В принципе, не стоит $1000.
А?
Alienware, в принципе, не стоит 1000 баксов, поэтому стоит дороже, очевидно.
Вот. Во-вторых, мне нравится одна из рекомендаций, которые внизу написаны, что можно его взять чисто там для ребенка или там для того, кто не в теме IT, но хочет войти в тему IT, чтобы увидеть устройство компьютера, потому что ты не покупаешь ноутбук, он тебе даже, по-моему, собранный не приезжает, ты его сам собираешь. И в-третьих, понимаешь, мы же полюбили Raspberry Pi. А Raspberry Pi, он тоже, по-моему, открытая железка, нет? Его просто кто-то где-то печатает и кто-то где-то рассылает. Кто-то где-то продает.
Я вот не помню, кстати, но, по-моему, да.
Но, тем не менее, Raspberry Pi мы все любим и уважаем, если я ничего не путаю.
Да, Raspberry Pi — это прекрасно.
Ну вот, значит, и такие ноутбуки кто-то полюбит.
Конечно, даже у них есть своя целевая аудитория.
Знаешь, чисто по приколу я бы его даже себе купил.
По приколу, да.
Даже, может быть,
как
носовал
бы... изначально и сказали.
Носовал бы в него, потому что у него еще и про корпус прозрачный. Я бы в него носовал светодиодных лент.
Вместо Raspberry Pi. Между прочим, процессор такой же. Ну вот, да, кстати, процессор. Второй недостаток этого ноутбука, довольно, я считаю, серьезный, это его производитель. Ну, это не Apple M1, то есть там просто какой-то унылый ARM-процессор. И, соответственно, перформанс этого сетапа будет оставлять желать, ой, какого лучшего.
Да, зато, по-моему, там можно Wi-Fi отключить выключателем на корпусе.
Да ради бога. Ну, можно, хорошо.
Да я шучу.
Как часто тебе приходилось это делать?
Ой, слушай, меня бесит наоборот. У меня у Mac корпус алюминиевый, он когда лежит закрытый в столе, у него так херово беспроводные интерфейсы начинают работать.
Ну, возможно. У тебя стол металлический, что ли?
Нет, вот он просто лежит в столе закрытый. Может быть,
может,
это, конечно...
Может, там просто клетку Фарадея собрал, сам того не подозревая.
Может быть, потому что у меня к нему подключен довольно китайский адаптер. Может, он пробивает, не знаю. Я знаю точно, что этот адаптер пробивает в Ethernet. У него Ethernet на борту у этого адаптера. Если его соединить с роутером, роутер, короче, отрубает порты, говорит, иначе сгорю к чертовой матери.
Класс. Удобно.
Да, поэтому я уже грешу на этот адаптер. Я все хочу Apple-овский стандартный купить, но что-то, знаешь, так рука пока что не дрогнула на...
Ну, тебе смотря для чего.
На карточке.
Ну, вот. Лично у меня белкиновский адаптер. Ой, не Белкин, Сатечи для всего, кроме Ethernet. И для Ethernet я купил себе родной Белкин USB Type-C на гигабит Ethernet.
Сколько он
стоит?
Который,
кстати, продается... 3000, по-моему, он стоил.
Не, мне просто, понимаешь, у меня в него вставлены там вебка, монитор и... собственноручно сделанный инфракрасный приемник для старенького вот такого Apple-овского пультика.
Класс.
У меня просто знакомый есть, у него был Mac Mini, у которого этот приемник был.
Угу.
Он его просто из своего Mac Mini вытащил, напаял на USB кабель и отдал мне.
Не, ну прикольно.
И он работает.
Я эту проблему решил чуть-чуть проще. Я купил монитор, который подключается по Type-C, у которого есть USB-хаб сзади. И практически все воткнул вот в мониторы. То есть ноут заодно и заряжается от этих мониторов. И в целом все. То есть у меня вот один USB-порт свободен. Потому что клавиатура воткнута также в монитор. Два провода от мониторов торчат и один проводок от адаптера.
Ну, знаешь,
которые воткнуты в USB-девайс, которыми нужны под рукой, типа там YubiKey.
Ну, с другой стороны, возвращаясь к теме, слушай, ну, с другой стороны, свободных мощных процессоров, может, просто нет. Это ж вроде как ноутбук предполагается, сделанный абсолютно из всех свободных комплектующих.
Ну да, да, да. Нет, не было и не будет.
Насчет не будет, не уверен. А насчет нет.
Слушай, ну, за сколько лет, кроме Intel и AMD, никто ничего не делает?
Ну, почему? Я не возьмусь сказать за то, что нету мощных и производительных армовых процессоров.
Ну, хорошо, в последнее время ARM стали наконец-то что-то показывать.
Во-первых, допустим, те же Apple, ARM-овские камни от Apple, да, те же там A10, начиная с Apple A10 и выше, они, по-моему, очень производительные. Я, насколько знаю, там китайцы свои какие-то процессоры пилят. тоже у них, я так понимаю, с производительностью все в порядке. И есть, допустим, наши отечественные Эльбрусы. Правда, понимаешь, ты его, допустим, ты все его прелести не познаешь на персоналке, но как серверный процессор он очень даже. Он в некоторых задачах обходит и Intel, и AMD, и всех прочих.
Ну да, сильно зависит от задач.
Ну, естественно.
Слушай, ну в целом, я думаю, что мы на сегодня практически и закончили.
А что, или... ничего больше, никакие темы на тебя не смотрят, или ты спешишь?
Да не, не то чтобы спешу, я на таймер посмотрю, что как for the reference, что у нас первый тайм прошел.
Ты и бог с ним, давай до второго
посидим. Ну тут как, у меня на кухне лежит еда, которую нужно приготовить.
Жалко, поэтому... у меня просто есть два офигенных темы про LLVM. Тебе не интересно? Посмотри.
Да не то чтобы... Нет, я тебе скажу честно, мне довольно интересно, но я не уверен, что я смогу поддержать эту беседу, потому что я не настоящий программист, я инфраструктурщик. То есть я могу тебя послушать и поддакивать тебе со словами «блин, как же это круто».
Слушай, давай мы знаешь, как сделаем? Мы вот эти темы про LLVM, мы их оставим на следующий выпуск. Давай.
Можно.
Я их прям просто перенесу в новый файлик, и мы их оставим на следующий выпуск.
Мы можем, хорошо, мы можем как финалочку поговорить про майнинг криптовалюты на серверах GitHub'а.
Кто-то все-таки это сделал.
Да. Кто-то наконец-то, я сам много об этом думал. То есть вообще, что такое, в чем суть драмы? Значит... Есть такая штука, называется GitHub Actions. Это когда GitHub позволяет тебе выполнять свой какой-то рандомный код на своих серверах. Зачем это нужно? Для того, чтобы как-то раскатывать свои сервисы, проводить там CI/CD пайплайны и так далее. То есть вообще для непосвященных слушателей, что такое вообще CI/CD? Это когда ты что-нибудь запушил в свой репозиторий, ты это дело, точнее ты закоммитил, запушил, и у тебя бегут тесты. Эти тесты должны где-то разворачиваться. И вот Actions, он нужен для того, чтобы вот этот весь код, который контролирует развертывание этого пайплайна, держать не у себя где-то локально и не запускать его где-то локально, а это запускалось автоматически по факту события коммита. Точно так же это, кстати, есть и в GitLab, там это называется GitLab Runners. Вот в GitHub тоже недавно запилил себе такую штуку, и обозвали они ее GitHub Actions. Внезапно, абсолютно внезапно, в кавычках, кто-то решил попробовать поэксплуатировать систему и помайнить на GitHub Actions криптовалюты. И GitHub вот сейчас пишет о том, что первые попытки GitHub Actions для майнинга датированы ноябрем прошлого года. Вот, это как бы интересно. Кто-то пытался на халяву, на CPU, намайнить себе какие-то копеечки, чтобы потом снять эти копеечки и пойти купить себе пиво. Ну, наверное.
Ну, слушай, ну, может быть, это просто эксперимент был. Вряд ли это была попытка реально боевой этот. Типа, знаешь, а ну как получится.
Слушай, ну, ты же никогда не знаешь. По сути, это экшен-то эти бесплатные.
Ну да.
До какого-то момента. И никто как бы никому не мешал нарегать миллиард e-mail'ов на фейковый, то есть на один домен какой-нибудь.
Ну да.
Нарегать много-много этих аккаунтов, автоматизировать это все дело и как бы с миру по нитке, как говорится.
Да, слушай, тебя просят про Slack'у сказать, Юрий Кротов, очень просят.
А что со Slack'ой? То, что Slack'а перешла в стадию бета-тестирования? Слушайте, ну, давайте сойдемся на том, что есть Red Hat, есть Ubuntu. А все остальное, ну, оно не то, чтобы очень... Ну, хорошо, нет, ладно. Есть Red Hat и CentOS, есть Debian и Ubuntu. Есть все остальное. И вот Slack, она входит в формат всего остального. Но, правда, я не очень понимаю вообще, кто в современном мире в здравом уме и трезвой памяти согласится на свой продакшн на Slackware. Потому что ты пойди еще найди спецов по этой Slackware. Да, во-первых. Во-вторых, ну просто зачем? Вот ты можешь себе представить ситуацию, когда ты приходишь и говоришь, я хочу
прод на Slackware. Я не могу себе представить себе ситуации, потому что я не работаю в эксплуатации. Раз говорю, единственный Linux, с которым я сталкивался, это Raspberry OS и несколько видов Ubuntu. А еще Linux Mint, который сделан на Ubuntu.
Ну да, то есть все вот эти дистрибутивные деривативы, они абсолютно тоже понятны. Они по факту ну, не кардинально отличаются от материнского дистрибутива. Вот, касательно Slack, ну, я не очень понимаю. Если бы вот я выбирал Точнее, если я выбираю иногда какой-то технологический стек для своих проектов, которыми я занимаюсь, там никогда не будет Slackware, просто потому что, ну зачем?
Ну да.
То есть, да, там будет Red Hat, там может быть Red Hat, может быть CentOS, там была CentOS. Я несколько лет работал на Virtuosie, которая является вообще подделкой поверх Red Hat. Ну, на самом деле, даже поверх CentOS, более правильно будет сказать. Но не Slack. То есть, я не очень понимаю, зачем она нужна в 2021 году. Примерно то же самое, как и с FreeBSD, кстати. Она когда-то была очень нужна. Когда-то было много людей, которые пользовались наработками этого основного Red Hat. FreeBSD, извините. И в целом произошло просто интересно. Эти самые наработки смигрировали каким-то образом в Linux, но либо портировали, либо переписали, либо дописали. И сейчас решительно непонятно, просто зачем. Есть сообщество, причем довольно большое, у той же Ubuntu. Сообщество такое же большое, если не больше, у CentOS. И вот между этими двумя инструментами происходит довольно-таки серьезный холивар. Когда люди оценивают действительно риски, какие-то свои там, может, compliance requirements и так далее. Вот. Поэтому, ну, непонятно. Непонятно, что с поддержкой, кстати. Вот тоже еще один важный момент. Что у Slack с поддержкой? Вот мы сейчас даже заходим на slackware.com/support. И они говорят, что мы предоставляем очень limited, very limited installation support for our users. Пробовали the best place, лучшее место, чтобы задавать такие вопросы, это Slackware форум. И, понимаешь, вот это как бы вообще не энтерпрайзно. Вот это как бы одна из причин, почему Slack никогда не будет в серьезном продакшене. Ну, либо я бы не стал ставить Slack в серьезный продакшен. Она, очевидно, может быть в серьезном продакшене. Но когда тебе пишут на официальном сайте дистрибутива, что если тебе нужна more in-depth support options, you should consider a third-party technical support company. То есть тебе прямым текстом говорят, извини, мы тебе помочь ничем не можем, катись подальше. И это как бы не круто. Это прям, это не так должно работать. В то же самое время, Arch. Что...
Не знаю, что это называют.
Ну, скорее всего... Да.
Продолжай.
А, я думал, ты что-то хочешь сказать.
Нет.
И вот ты приходишь на сайт, допустим, Ubuntu, и тебе тут же говорят, если ты как бы не осилил, то позвони нам, мейнтейнерам этого дистрибутива, и мы все сделаем. Ты заходишь на Red Hat, и тебе первое, что делают, говорят, а ты уже, типа, позвонил нам? Если нет, то, может, как бы поговорим о чем-то? Это другой разговор.
Интересно, а у вас поддержка на русском языке по телефону есть?
Нет. В компании 7 русскоговорящих человек, 5 из которых работают в России в департаменте Field Engineering. Mm-hmm. Один из которых — это я. Есть еще один русскоговорящий парень из США, который работает в... департаменте работы с клиентами, ой, с партнерами. И есть еще один чувак, знающий русский, но он из продаж.
Продолжай, вот. Извини.
Да не, в общем, вполне нормальный этот вопрос. А касательно Арча, да, в принципе, та же самая история. Вот ровно та же самая. Вот я сейчас даже, интереса ради, я никогда не трогал в жизни Арч. Ну, мне просто не нужно было. Я как бы знал, что он существует, но мне он не нужен. И вот я сейчас прихожу на archlinux.org, и мне говорят, что есть mailing lists, есть IRC channels, есть international communities. Но при этом нигде нет ничего, чтобы мне сказало, если у тебя проблема прямо сейчас, которую ты не осилил, позвони вот нам, как разработчикам этого дистриба, и мы ее починим.
Просто позвони Сол. Да?
Ну да. И ровно поэтому... Эти дистрибутивы, они вряд ли когда-нибудь получат широкое распространение в продакшене. До тех пор, пока за ними не появится контора, которая будет готова на фулл-тайме коммититься на какие-то сервисы по технической поддержке. Вот и все. То есть взять тот же, прости господи, Microsoft с его виндой. У них огромная команда технической поддержки, и они за эту винду отвечают. И они могут подписать SLA, в котором будет прописано очень много интересных вещей. Если там винда попадает по какой-то причине, то ну, они будут должны себе денег.
Угу.
Вот. Здесь такого не случится никогда. Ну, строго говоря, SLA-ев и в Ubuntu с Red Hat'ами никто не подписывает. Ну, настолько таких серьезных. Очевидно, SLA на поддержку существует. Он существует на время ответа, на время разрешения тикета и так далее. То есть какие-то критерии, какой-то прям вот какой-то график по поддержке есть. Какие-то коммитменты по поддержке есть. Здесь такого не будет никогда. Нет никакой поддержки пользователя с его проблемой, кроме как прийти на форум или прийти там на какой-нибудь лор Linux.org.ru и сказать: здрасте, у меня проблема. А тебе скажут: здрасте, иди ты, ну, подай.
На этих традициях тебе это не нужно.
Да, 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 тебе это не нужно. Причем, что самое интересное, советы вида «тебе это не нужно», они, между прочим, мне лично очень нравятся, потому что как раз-таки чаще всего оказывается, что ведь реально не нужно.
Ну, тебе что-то правда не нужно, да.
Вообще не нужно. Ну, у меня у своего пару раз такое было. Я приходил на какой-то форум, говорил: здрасте, там хочу сделать что-то. И мне там в трех предложениях объясняли, что, ну, в целом-то то, что я хочу, это вообще не очень правильно. И я научился вот примерно тогда же задавать вопрос от задачи. Не то, что я хочу там забить гвоздь микроскопом. Мне нужно, чтобы вот эта доска держалась у этой стены. У меня есть гвоздь, молоток и микроскоп. Что мне выбрать? То есть вот так более правильно, потому что мне сразу скажут: убери микроскоп и забудь про него. Он мне не нужен, это правда.
Ну да.
Вот.
Но с другой стороны, я сейчас зайду на форум, скажу, как сделать говорящий мультиметр, мне тоже скажут: тебе это не нужно.
Не совсем. Смотри, если ты придешь на форум и скажешь, как сделать говорящий мультиметр, тебе скажут: ты сошел с ума. Но если ты придешь на форум и скажешь: здрасте, я Артем, у меня проблемы со зрением, но я хочу паять, для этого мне нужен какой-то ассистив инструмент, и я вижу этим инструментом говорящий мультиметр, это... то тот, кто тебе скажет, тебе это не нужно, первый же сходит подальше от своих же форумчан.
Ну, нет, вопрос формулировки. Мне кажется, что половина людей сразу выйдет из чата от ужаса.
Да ради бога.
А?
Да ради бога, слушай, ну пусть выходит. Как вышли, так и зашли.
Да, я понимаю.
Ой, ладно. Ну, вопрос формулировок, вот и все.
Да. Ну что, будем завершать?
Да, я думаю, что мы уже на второй тайминг наговорили практически.
Ну да. Это был подкаст.
Так что...
Да-да. Ну, говори ты.
Продолжай.
Говори.
Да не, я просто хотел сказать, что мы, в принципе, так продуктивно сегодня поговорили, конечно, несмотря на то, что мы опять сегодня с тобой вдвоем.
Ну, мы обсудили мало тем, но зато как мы их обсудили.
Подкаст сам себе, во-первых, не запишет, во-вторых, мы немножко поавтопили, но я думаю, что это было довольно продуктивно.
Да.
Вот. Ну так что всем спасибо, кто нас слушал.
Всем.
С вами был подкаст «Святая пара» и его ведущие Артем и Владимир.
Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Это был 391 выпуск подкаста «Святая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока.